в бюджете колхоза в конце года остались лишние деньги. И они устраивают собрание, что с этими деньгами делать. И кто-то кричит: давайте построим детскую площадку. И все: да, детскую площадку, детскую площадку, детскую площадку. Мужик сидит в углу, сложа руки, и говорит: а зачем она нам? Все тут же охладели к этой идее. Потом кто-то кричит: давайте построим новый клуб. Новый клуб, новый клуб, новый клуб. Тот же мужик в том же углу сидит, сложа руки. А зачем он нам? Все тут же стали сильно думать, тут же охладели к этой идее тоже. Потом кричат: давайте всем купим по новому телевизору. Все: по новому телевизору, по новому телевизору, по новому телевизору. Тот же мужик в том же углу. А зачем они нам? Все уже злятся на этого товарища. Обращаюсь к нему: ну вот вы, молодой человек, что вы предлагаете, чтобы мы сделали? Он говорит: давайте купим спутник. Я говорю: ну и что? Ну и запустим его в воздух. Он говорит: ну так он же улетит. Он говорит: ну и что? У нас его больше не будет. Ну правильно, а зачем он нам? Так вот, самый главный вопрос, который у нас появляется: а зачем он нам? О чем бы мы ни говорили, а зачем он нам? Так вот, у евреев был храм. Евреи в пустыне строили скинию завета. Вопрос: а зачем он нам? Какой смысл храма? Для чего храм вообще существовал? Вот вы знаете что? Оказывается, не все так просто. Евреи не соглашались по этому пункту. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Все понимали, что храм строится, потому что Бог стал построить храм. Но в чем основная функция храма? Для чего он? Среди известных раввинов были несогласия. В частности, когда построили храм, храм был весь построен. И все там уже было оборудовано. И последним штрихом было то, что в храм принесли ковчег завета, в котором находились скрижали. Это был последний штрих. Это было то, что завершило все обустройство храма. И сказано, когда ковчег завета был занесен, то раздался громкий голос, говорящий по Минухати Адаят. Здесь будет мое успокоение навеки. Вопрос: кто это сказал? Или от имени кого это было сказано? И в книге Зогар есть разные мнения на эту тему. Кто это сказал? Секундочку, давайте разберемся. В Зогаре говорится, что это было сказано от имени самого ковчега. То есть ковчег пришел в то место, для которого он был предназначен. Ковчег пришел в храм в скинию завета. И когда он нашел свою обитель, то он сказал: здесь будет мое успокоение навсегда. Это было сказано от имени ковчега. Кроме этого, Рабби Йоси говорит: не-не-не, это было сказано от имени евреев. Евреи это сказали. Когда евреи увидели, что ковчег пришел в скинию завета, евреи увидели, что храм завершен, евреи поняли, что здесь теперь они могут найти свой духовный дом, свое духовное пристанище. И здесь будет мое успокоение, сказали евреи. Но это еще не все. Рав Хизкия говорит, что это было сказано Богом. Бог сказал: здесь будет мое успокоение, здесь будет мое пристанище. Почему? Потому что мы знаем, что когда храм был построен, то это стало обителью Бога. Потому что когда только евреям было сказано строить храм, сказали: «Васули Мигдаш», сделайте мне святилище, сказал Бог. Вышаханти бе то хам, я буду жить среди вас. То есть из-за храма, из-за скинии завета, Бог находит место, где он может жить среди евреев, в этом мире, среди людей. То есть Бог нашел свое пристанище, Бог нашел место, где он может быть раскрыт в этом мире. Окей, звучит очень интересно. На самом деле, почему вдруг есть у нас три такие мнения? Потому что на самом деле каждая из этих опций имеет место. Вопрос только в том, с какой точки зрения мы смотрим на происходящее. И вопрос, на самом деле, основной, коренной вопрос, это в чем заключалась основная функция в храме? Для чего у нас есть храм? И мнения известных раввинов в этом расходились. Рамбан, Нахманид, писал, что основная идея храма – это для того, чтобы Бог мог там проявляться для нас, чтобы мы, люди, простые люди, могли видеть проявление Бога. И мы знаем, что в храме были чудеса, которые происходили каждый день. Мы знаем, что в храме было проявление божественности, которое нигде больше никогда не было видно. И Рамбан говорит, что в этом есть идея храма. Храм существует для того, чтобы Бог проявлялся для нас, для евреев. У Рамбана был дедушка, который еще даже был более известен, чем он, это Рамбам Маймонид. И Маймонид пишет, что на самом деле основная идея храма – это не в том, чтобы Бог проявлял себя для евреев, не для того, чтобы евреи ощущали божественность, не для этого. Основная идея храма заключается в том, чтобы евреи служили Богу там. Евреи приходили туда служить Богу. То есть, иными словами, и Рамбам, и Рамбан понимают, что в храме было проявление Бога, и что евреи там служили. Вопрос в том, что является основным. Является ли основным то, что это место, где евреи могут ощутить присутствие Всевышнего, или это место, где евреи приходят и служат Богу. Они что-то делают ради Всевышнего. Это два мнения, но потом еще есть третье мнение. Третье мнение, говорит, секундочку, это мы, евреи, очень эгоцентричные. То мы думаем, что храм существовал для того, чтобы Бог для нас проявлялся. То мы думаем, что для того, чтобы мы служили Богу. Нас вообще здесь в картине не было. Храм существовал для того, чтобы Бог чувствовал себя в этом доме проявленным. Это для Бога, это не для нас. Почему? Я вам объясню. Для того, чтобы сотворить этот мир, Богу нужно было себя сокрыть от нас. Вы, может быть, уже слышали от меня историю о том, как у мистического Магида был сын, который во дворе играл со своими друзьями в прятки. И он нашел очень хорошее место, куда он спрятался. Но проблема была в том, что он нашел слишком хорошее место, куда он спрятался. Потому что тот, кто водил, он искал всех, всех нашел, его не нашел. И вы знаете что? Все ребята о нем забыли, они пошли играть куда-то в другое место. А он остался сидеть в этом заброшенном месте один. И он видит, что его уже не ищут. Он выходит из своего укрытия и плачет, и бежит к папе. Прибегает к папе в слезах и говорит: «Папа, папа!» Папа спрашивает, что произошло? Он ему объясняет. Мы играли в прятки, я нашел такое хорошее место. Я так хорошо спрятался, что меня никто не мог найти. Но вы знаете что? Они вообще забыли, что меня нужно еще находить, что меня нужно искать, и пошли заниматься чем-то другим. Мистический магит улыбнулся, поцеловал своего сына и сказал: «Ты знаешь, у Бога такая же проблема. Бог сокрылся от нас в этом мире, надеясь, что мы его будем искать. Мы его поискали, поискали, и потом пошли играть в другие игры со своими друзьями. О нем забыли». Но изначально Бог должен был сокрыть себя для того, чтобы сотворить этот мир. Почему? Потому что если бы Бог себя не скрывал, то тогда я не мог быть бы я. Я бы ощущал себя частью Бога. И этот стакан в моих глазах был бы также часть Бога. И я бы не ощущал свою самоидентификацию. Я бы не ощущал себя самостоятельным человеком. Бог должен был для меня быть скрытым, чтобы я почувствовал свою независимость. Это похоже на то, что делает каждый родитель. Вначале, когда у нас маленькие дети, мы их учим уму-разуму. Но потом наступает время, когда мы должны отойти на задний план. И мы, конечно, не должны, мы можем вмешиваться в их жизнь. Но они, как правило, нам скажут: «Папа, мама, ты не прав». Да, и мы волей-неволей должны отойти на задний план. И что же мы делаем? Мы смотрим на то, как они себя ведут. И очень часто у нас язык чешется, чтобы что-то им сказать. Но мы знаем, что если мы это даже скажем, то к лучшему это не приведет, они все равно слушаться не будут, а наверняка к худшему приведет, они еще с нами поссорятся. Поэтому лучше держать язык за зубами. И мы вот так вот наблюдаем за их жизнью. Мы себя скрыли, мы не вмешиваемся в их жизнь, для того, чтобы они почувствовали себя независимыми. Кстати говоря, поэтому мы называем Всевышнего нашим отцом. Он наш папа. Он ведет себя по отношению к нам, так же, как любой родитель ведет по отношению к своим детям. И ваши родители то же самое делали, я уверен. И вот теперь мы сидим, смотрим наших детей. Мы себя скрыли. Что же нам доставляет самое большое удовольствие, когда после этого сокрытия мы видим, что наши дети в конце концов будут делать то, что мы хотим, чтобы они делали, то, как мы их учили. Как правило, это получается не сразу. Знаете, Уинстон Черчилль сказал, американцы всегда делают правильную вещь, всегда делают правильный поступок, после того, как они исчерпали все остальные опции. Наши дети, типичные американцы, они всегда делают правильные вещи, после того, как они исчерпали все остальные опции. И мы сидим, слушаем и смотрим все, что они делают и все, что они говорят. И когда в конце концов они исчерпают все остальные опции, и они поступают правильно, для нас это как бальзам на душу. И теперь для нас это проявление себя в них, потому что они-то вспоминают, да-да, мне мама такое когда-то говорила, да-да, меня папа этому учил. Вы знаете, пока я был подростком, до 20 лет, мои родители были очень глупыми, а потом они, когда мне стало 20, они вдруг так быстро поумнели. Человек вдруг начинает понимать, что то, что ему папа с мамой говорили, оказалось не такой большой глупостью. Так вот, для родителей это проявление себя в своих детях. Они приходят в дом своего сына, своей дочки, и они видят, как они там живут, как они себя ведут. И они теперь гордятся своим ребенком. Им нравится то, как они живут, то, чего они добились. Может быть, 5 лет назад, 10 лет назад это было не совсем так. Может быть, они приходили навестить своих детей и чесали голову, думали, о, Господи, что будет? Так вот, Бог в храме себя проявляется. Почему? Потому что Бог нас сотворил. Себя сокрыл для того, чтобы дать нам возможность быть самими собой. Бог дал нам книжку, в которой написано, что делать. Книга, которую Он нам дал, называется Тора, что в переводе значит руководство по эксплуатации. А руководство по эксплуатации никто читать не любит. Они очень скучные. Поэтому Бог нам дал книгу, но мы не всегда ее читаем так дотошно. И когда после этого мы все-таки возвращаемся к этой книге, когда мы все-таки после этого делаем то, что Он от нас хотел, вот теперь Он чувствует себя удовлетворенным, Он чувствует себя раскрытым среди нас, в нашем мире. И в основном это было видно именно в храме, потому что в храме Он проявлял себя. Так вот, говорится, что на самом деле это не про то, чтобы Бог нас учил, что дело не в том, чтобы евреи могли служить Богу. Это ради Бога, это все для Бога, чтобы Бог чувствовал себя проявленным здесь. Вот это три мнения, ради чего вообще есть храм. И вот теперь мы с вами видим, что эти три мнения на самом деле, они друг другу не противоречат. Эти три мнения – это три стадии еврейского существования, три стадии еврейской истории. Поэтому, когда мы говорим о том, в чем основная идея в храме, правильный ответ зависит от того, когда, в какой период в нашей истории. Все эти три элемента присутствовали в течение всей нашей истории рука об руку. На вопрос, какой из них был основным. И в разную эпоху нашей истории разные элементы были главными. Так вот, когда мы говорим, что основное, для чего существовал храм, это было для того, чтобы Бог мог проявлять себя нам. Это говорится о первой стадии нашего духовного развития, когда евреи были в пустыне. Мы только что получили Тору, храм только что был построен, Мишкан, Скиния Завета, который евреи построили в пустыне, переносной храм, а потом, когда они приехали в землю Израиля, он еще около 400 лет был в земле Израиля, пока Соломон не построил храм, и большую часть этого времени он был в городе Шила. И в чем заключалась основная идея Скинии Завета этого переносного храма? Основная идея была в том, чтобы Бог для нас себя проявлял, чтобы Бог демонстрировал нам, что Он рядом с нами, что Он здесь, что Он ведет нас за руку. Почему? Потому что так же, как и маленький ребенок в своем возрасте, мы, евреи, должны были ощущать, что папа с мамой здесь. Маленький ребенок идет на площадку играть, он вначале крутится около ног своей мамы. Правильно? Почему? Потому что это безопасное место. Рядом с мамой безопасно. Два шага от мамы я еще не знаю. Он постепенно начинает. Два шага, три шага, четыре. Вот так вот постепенно отходит от мамы. Но вначале он должен быть рядом с мамой. Мама должна быть рядом с ним. И он играет на площадке и оборачивается, смотрит ли мама на меня. Все время. Это первая стадия развития ребенка. Это первая стадия развития евреев. В Скинии Завета мы должны были ощущать, что Бог рядом с нами. Бог ведет нас за руку. Потом мы подросли. Когда ребенок подрастает, то что теперь он должен делать? Мы теперь надеемся, что он уже будет понимать, что ему нужно быть продуктивным, ему нужно самому заниматься. Мы надеемся, что он будет ходить в школу и учиться, даже если мама с папой не смотрят. Он понимает, что ему нужно работать. И это была вторая стадия нашего развития, когда у нас были первый и второй храм в Иерусалиме. Это было уже постоянное место. Видите, Скиния Завета, Мишкан не было постоянным местом. Ни в пустыне, ни даже в земле Израиля, большую часть времени она стояла в городе Шила. Вот интересная вещь. Сегодня храма в Иерусалиме нету, но храмовая гора считается святой. Место, где Скиния Завета стояла 4 века, почти 4 века, в Шила, святым не считается. А те места, где Скиния Завета стояла в пустыне, мы даже вообще не знаем, где это было. Почему? Потому что святость не была столь проявлена, что материальная земля прочувствовалась этой святостью. Это были еще самые первые шаги евреев в детстве. Кстати говоря, это также связано с тем, что когда мы учимся, если нам все разжевывают, и мы просто пассивно впитываем информацию, мы на самом деле этой информацией не проникаемся. Моя мама это мне постоянно рассказывала, она преподавала математику всю свою жизнь, и у нее было много студентов, которые очень хорошо зазубривали материал. И она говорит, у меня была девочка-отличница. Ты ее вызываешь к доске, она оттараторит все, любую формулу, любую теорему, как ее доказать, она все оттараторит. Мама моя просила ее сказать то же самое своими словами. Она даже не знает, с чего начинать. Она знала, как все правильно даже делать. Ты ее вызвали к доске, она последовательно все правильно сделала, потому что она зазубрила всю последовательность. Но она не пропиталась этой информацией. Для того, чтобы пропитаться информацией, нужно уметь это пересказать самому, нужно принимать активное участие в обучении. И, кстати говоря, именно поэтому в ешивах, в отличие от современной западной системы образования, в ешивах, как правило, не учатся, сидя за партой, сложа руки. В ешивах учатся напарники. Они друг с другом обсуждают то, что не читают. Они доказывают друг другу, спорят друг с другом, пытаются это разобрать по частям друг с другом. Это активное обучение, а не пассивное. У нас в ешивах урок был, там зависит от того, в каком возрасте, в то, что называется ешивы гдолы, это где уже дети с 16 лет и так далее, у нас урок был, может быть, раз в неделю или два раза в неделю. А все остальное время мы учимся сами. Урок был для того, чтобы нас подтолкнуть чуть вперед, чтобы дать нам какую-то пищу для размышления. Также это был момент, когда учитель видел, что дети понимают, что они понимают. То есть это был момент, когда он мог с ними еще пообщаться о материале, который они сейчас проходят. Но 90% времени, может даже больше, обучение активное, а не пассивное. В более раннем возрасте чуть больше классов, но тоже, может быть, у них 1 час в день урока. А все остальное они учатся сами. Именно потому что для того, чтобы освоить материал, нужно делать активно, а не пассивно. Пока у нас была Скиния Завета, мы были на самом изначальном этапе развития. Ребенку на начальном этапе развития нужно все разжевывать. Он еще сам не может ничего учить. Дети в раннем возрасте, в еврейской системе образования, в Хейдре, дети сидят молча и слушают своего учителя. Потому что в раннем этапе образования это требуется. Но этого никогда не будет достаточно. Скиния Завета... Это Мишкан, это была та стадия нашего развития, когда мы пассивно впитывали информацию, но мы и не пропитались. Поэтому земля, на которой стояла Скиния Завета, не пропиталась духовностью. Земля не стала святой. Мы просто зазубривали. Маленькие дети, ты их учишь алфавиту, они должны зазубрить алфавит. Ну, нужно зазубрить. Есть вещи, которые зазубрить нужно. Таблицу умножения, извините, зазубрить нужно. Вот я жаловался, я помню, своим родителям постоянно говорю, мама, почему ты хочешь, чтобы я зазубрил таблицу умножения? Я же хочу думать, я должен ее понимать, почему я должен ее наизусть заучивать? Я наоборот, я хочу быть интеллектуальным ребенком. Вот у меня были такие отговорки. Есть вещи, которые нужно зазубрить. Мы в детстве должны были зубрить вещи, но мы из-за этого еще ими не пропитались. Поэтому первый этап нашего развития не позволил земле, на которой был храм, стать святой. Потом у нас появилась вторая стадия нашего развития. Храм. Первый храм и второй храм. Они уже были на храмовой горе. Это было наше активное участие в службе Всевышнему. Опять же, я сделаю ту же самую оговорку. В Скине Завета тоже было активное участие. В Скине Завета евреи активно приносили жертвоприношения, но это не было основным. Когда евреи уже построили храм в Иерусалиме, когда царь Соломон построил храм, когда был второй храм, то тогда основная функция этого храма была в том, что евреи принимали активное участие. Это первый и второй храм. Теперь, что после этого происходит? Ты вначале пассивно учишься в школе, сложа руки, как хороший мальчик, впитывающий информацию. Потом ты активно начинаешь ее понимать, ты действительно воспринимаешь ее, ты пропитываешься этой информацией. И что потом? Потом нужно ее применять в жизни. Потом ты уже выходишь, ты самостоятельный человек, и твой папа и твоя мама сидят и смотрят, окей, у нас был этап сокрытия, где мы дали нашему ребенку набить свои шишки, мы дали нашему ребенку самому понять, кто он и что он. Теперь давайте посмотрим сам по себе, будет ли он делать то, чему мы его когда-то учили. И это и есть время прихода Машиаха, когда Бог уже будет полностью проявлен. И это уже третье мнение, что основная функция храма – это проявление Бога. Храм не построен для того, чтобы мы видели Бога. Храм не построен для того, чтобы мы служили Богу. Храм построен для того, чтобы Бог чувствовал себя в этом мире комфортно и раскрыто. И вот это будет во время прихода Машиаха, когда Машиах придет, когда будет построен третий храм, потому что тогда уже мир будет совсем другим, мир будет выглядеть уже намного лучше. Если мы смотрим на нашу историю в целом, именно во времена царя Соломона, который построил первый храм, сказано, что его имя было Соломон Шломо, а слово «шлемут» на иврите значит полноценность, полностью. Он был человеком, который добился полного проявления потенциала еврейского народа и своего потенциала. Его время сравнивается с полнолунием. Луна, она вначале маленькая, потом она полная, а потом она уменьшается. Так вот, говорится, что как раз эпоха первого храма царя Давида, Соломона, это было время, когда луна была полная. И мы знаем, что тогда, именно в эту эпоху, евреи были на вершине и экономического, и социального, и политического мира. То есть то, что евреи правильно выполняли свою работу, проявлялось даже в их материальной жизни. То есть это было видно по тому, что если ты действительно живешь, как Бог от тебя хочет, если действительно делаешь то, что Бог от тебя хочет, то у тебя все будет в порядке. И в мире, по идее, так и задумано. Знаете, что во времена царя Давида и царя Соломона не принимали герим. Если люди хотели прийти в еврейство, их не принимали. Почему? Потому что тогда быть евреем было настолько выгодно, что когда человек приходил и говорил, я хочу стать евреем, мы говорили, а мы не знаем, искренне ли ты хочешь стать евреем или нет, потому что просто ты хочешь хорошо жить, как все евреи живут. Сейчас, когда, к сожалению, мы видим, что евреям не всегда легко живется, вот теперь, если кто-то хочет стать евреем, мы понимаем, что это искренне. Это является проявлением того, что евреи дошли до самостоятельного служения, самостоятельного проявления. И эти три уровня, о которых мы говорим, также вообще проявляются в нашей еврейской жизни. Первая стадия сравнивается с Торой, изучением Торы. Почему? Потому что если ты хочешь вообще быть хорошим евреем, то нужно изучать Тору. В Талмуде говорится «Эн амгаарец хасид» – безграмотный еврей, имеется в виду безграмотный в иудаизме, мы не говорим про биологию и химию, безграмотный в иудаизме еврей не может быть праведным евреем. И, кстати говоря, иудаизм – это наверняка единственная религия в мире, которая вообще такое утверждение может сделать. Потому что в других религиях, если ты веришь в то, что надо, ты слушаешь того, кого надо, ты делаешь то, что надо, все хорошо. Система образования не является обязательной для каждого в подавляющем числе, наверное, даже во всех религиях мира. Почему евреев грамотность была почти стопроцентная в течение всей нашей истории? Именно потому, что чтобы быть хорошим евреем, просто настолько законов, они такие сложные, просто нужно учиться. Ты не можешь быть хорошим евреем, если ты безграмотный в еврейском законе. Так вот, первое, с чего начинается, с Торы. Если ты не изучаешь Тору, то ты просто не можешь знать, как правильно поступить, как неправильно. Это первое. Это первый самый базовый этап. Первая Тора. Вторая стадия – это что? Выполнение заповедей. Значит, это была скиния завета, первый уровень. Второй этап – это уже первый и второй храм. Это выполнение заповедей. Потому что ты изучил заповеди, вот теперь применяй их в жизнь, правильно? Ты что, будешь просто изучать Тору как книгу по философии? По ней нужно жить. Нужно проявлять себя. Именно поэтому в заповедях мы проявляем себя. И, кстати говоря, тоже интересная вещь. В изучении Торы поэтому все разные. Есть люди, которые более умные, есть люди, которые не такие умные. Есть люди, у которых склонность к одной части Торы, есть люди, у которых склонность к другой части Торы. Мы все знаем, есть люди, у которых более научный склад ума, у которых более гуманитарный склад ума, есть те, у которых вообще никакого склада ума нет. Так вот, это что касается изучения Торы, а выполнение заповедей. Выполнение заповедей все по-другому. Еврей, который в жизни не одевал тфилин, впервые в жизни одевает тфилин, он выполняет заповедь, правильно? Главный раввин Израиля одевает в тот же день тфилин, выполняет ту же самую заповедь. Еврей, который впервые в жизни пришел в синагогу, и главный раввин Израиля выполняют одинаково одну и ту же заповедь. Разницы у них нету. Нужно знать, как это делать. Если они правильно завязывают тфилин, они выполняют, это самые безграмотные евреи, самые грамотные евреи одинаково выполняют заповедь. Почему? Потому что это не зависит от того, что ты знаешь, это зависит от того, что ты делаешь. Это зависит от того, что ты привносишь в этот мир, а не что ты впитываешь. Это вторая стадия, когда у нас был храм. А что такое третья стадия? Третья стадия – это уже приход Машиаха. Это когда мы уже своей работой добиваемся то, что теперь мы уже видим, что Бог находится здесь, в этом мире проявленным. Бог уже не должен от нас скрываться, Он уже в прятки не играет, мы Его уже нашли. И это третья стадия. И дай Бог, чтобы эта третья стадия была как можно быстрее, и чтобы мы добились именно этого. А пока нам просто нужно работать.